Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Священного Писания, Евангелие Матфея, глава 5, стихи 45-48, в котором сокрыта величайшая тайна, ради которой Небесный Отец отдал Своего Сына Иисуса Христа, то есть ради того, чтобы искупить нас и сделать нас подобными Себе. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». В связи с исследованием пути, ведущего нас к совершенству, мы стали рассматривать путь к Богу как к своему жениху в образе избрания Ревеки для Исаака, домоправителем дома Авраамова, и остановились на рассматривании образов, содержащихся в вещах, которые получила Ревека от Елиезера, когда дала согласие на брак с Исааком во время вечера за ужином, которые мы стали рассматривать в серебряных и золотых вещах святилища, потому что слово «вещи» на иврите, которое Дух использовал в данном описании данной истории, означает золотые устройства, музыкальный инструмент, орудие труда, воинское оружие. И когда говорится, что это сосуды и изделия, то речь идет о сосудах и изделиях, принадлежащих святилищу. Вот такое слово было, то есть использовано Святым Духом. Есть разные слова, которые определяют слово «вещи» на иврите, но в данном случае, когда Елизер дал Ревеке эти вещи, золотые, серебряные одежды, то было использовано вот такое слово. В связи иносказаний, сокрытых в золотых вещах святилища, мы обнаружили книгу, положенную одесную завета, то есть золотого ковчега завета, в которой отражены благословения и проклятия, или же благодать Бога и Его святость, присутствующая в Его благодати. То есть это Тора, Пятикнижие, которое, когда Моисей записал, то есть Бог повелел ему, чтобы они положили эту книгу по правую сторону ковчега завета. И поэтому сию благодать в благословениях и проклятиях в этой книге мы призваны наследовать в 12 именах патриархов, стоящих во главе 12 колен сынов Израилевых, потому что проклятия и благословения были направлены в их адрес. Они должны были стать на двух вершинах Гевал и Горизим, 6 колен на одной горе, 6 на другой. Левиты должны были провозгласить каждое проклятие и каждое благословение. И весь народ израильский с этих двух вершин должен на каждое проклятие и на каждое благословение провозгласить «Аминь». И вот это многомиллионное «Аминь» ратифицировало этот завет, и он пришел в силу. То, что он был положен туда, это хорошо. Хорошо, когда мы получаем сердце, ковчег, завет. Это наше сердце, где находится Слово Божие в нем и одесную его. Но оно обретает силу, когда мы начинаем его исповедовать, ратифицировать, что «да, я получил мое оправдание, я получил мое спасение, я праведный, я святой во Христе Иисусе». Потому что праведность и святость или святой – это принадлежность к роду Бога, который мы обретаем по факту рождения, а не по факту того, что делаем добрые дела. Итак, каждое имя патриархов, которое было благословенно, после этого Моисей благословил каждое колено. И каждое имя патриарха, которое стояло во главе этих 12 колен, отражает те привилегии, которые определяют суть непостижимого человеческим умом дела вечного искупления, содержащегося в первородстве Христа Иисуса. А следовательно, каждое имя патриархов содержит в себе составляющую судьбы человека, которую Бог предназначил для него в первородстве Христа Иисуса. И чтобы иметь в святилище своего сердца ковчег завета с помещенными в нем вещами и положенными одесную его, представляющими Христа Иисуса, книгу завета, мы сделали особое ударение на одном неизменном правиле – когда мы через слушание слова о Царстве Небесном принимаем Христа в свое сердце, то мы несем полную ответственность за то, чтобы представлять и защищать Его интересы и принимать злословие злословящих Его на себя. Когда же через слушание того же благовествуемого слова о Царстве Небесном мы позволяем Святому Духу поместить нас во Христе Иисусе, тогда Он несет полную ответственность за нас перед Богом, перед землею и перед преисподнею, чтобы представлять и защищать наши интересы и принимать злословие злословящих нас на себя. А посему, если у нас не будет благовествуемого учения, как соработать со Святым Духом, чтобы быть помещенным во Христа, чтобы наследовать все то, что Он имеет по праву своего первородства, то у нас не будет никакой возможности оказаться в нем. Первородный по отношению ко Христу означает «начаток Небесного Отца», первенец Небесного Отца, крепость Небесного Отца, начальствующая сила Небесного Отца, верх достоинства и могущества Небесного Отца. И эти уникальные определения мы с вами вынесли из значения сути, содержащегося в имени Рувима. Таким образом, достоинство первородства по отношению ко Христу означает наделенный всякой полнотой силы и власти как над мертвыми, так и над живыми. А посему значимость первородства Христа, включая Его первенство во всех благих намерениях и предприятиях Небесного Отца, в силу этого все то, что мы можем иметь в деле и наследии искупления Божие, принадлежит Христу и находится в первородстве Христа Иисуса. Именно по этой причине Церковь Иисуса Христа называется Церковью Первенцев. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов и торжествующему собору и Церкви Первенцев, написанных на небесах» Евреям 12, 22-23. А посему весьма судьбоносно и необходимо осознавать, что только находясь во Христе Иисусе, мы становимся подлинными обладателями Его искупления, которое прямым образом связано с Его первородством, содержащим в себе все Его достоинства, все Его награды и все Его положения на небесах. И как мы уже утверждали, если мы в силу любых причин откажемся, как сработать со Святым Духом, чтобы позволить Богу поместить нас во Христе Иисусе и таким образом наследовать все то, что связано с Его первородством, то это будет означать лишь одно, что мы, подобно Исаву, пренебрегли наследием нашего первородства, содержащимся в деле искупления Божия, и сами сделали себя недостойными жизни вечной, и сами обрекли себя в категорию людей, которых возненавидел Бог». В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели четыре иносказательные судьбы в образе четырех имен патриархов, в именах которых раскрывается первородство Христа и связано с Его первородством положение, достоинство и награды, то есть наша судьба. И остановились на исследовании пятой составляющей судьбы во Христе Иисусе, которая содержится в имени Иосифа. Это образ уникальных благословений неба и земли и всего воинства их, необходимых для нашего возрастания в вере и совершенствования во Христе Иисусе в образ Божий. Второзаконие 33, 13, 17. «Об Иосифе сказал, да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащей внизу, вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны, превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных, и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее. Благословение явившегося в терновом кусте да придет на главу Иосифа и на теме наилучшего из братьев своих. Крепость его, как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола. Ими избадет он народы все до пределов земли. Это тьмы Ефремовы, это тысячи Манасины». Эти благословения автоматически не придут на нас. Необходимо с этими благословениями, которые сокрыты в определенных истинах, соработать. Необходимо что-то делать для того, чтобы они стали нашим достоянием. И в значении имени Иосифа мы отметили, как и в предыдущих именах, что в первую очередь в нем сокрыто первородство природы Христа, наследие Христа и возможности Христа, а следовательно и составляющее предназначение всякого человека, позволившего Святому Духу поместить его во Христе. Так, например, несмотря на то, что Иосиф не являлся первенцем своего отца Иакова, Моисей в отношении его сказал, что крепость его как крепость первородного тельца. Это тьмы Ефремовы и тысячи Манассиины, представленные в рогах буйвола, благодаря которым он уполномочен низложить силу всех народов земли, противостоящих истине искупления. Имя Ефрем означает «плодородная земля». Это определение и результат почвы доброго и мудрого сердца Иосифа, отраженное в плоде его духа, явленного в имени его сына. В то время как имя Манассия означает «забвение горечи», указывающее на перенесение предательства со стороны его братьев. А посему в имени Манассия явлена другая сторона доброго сердца Иосифа – это свойство младенца, выраженное в способности прощать нанесенные ему обиды. Когда мы научимся прощать нанесенные нам обиды, тогда и мы сможем произвести плод под именем Манассия, который будет пред Богом как забвение горечи, которое представит наше сердце в состоянии младенца. Само же по себе имя Иосиф означает «Бог прибавит еще детей», что указывает на тот фактор, что в первородстве Христа Иисуса всякий человек призван размножиться в своих потомках, которые в данном случае символизируют умножение плода нашего духа в формате нашего наследия во Христе Иисусе. Способность приносить много плода прославляет нашего Небесного Отца и дает нам право быть Его учениками. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками» Иоанна 15:8. Далее мы отметили одну важную деталь, от понимания которой будет зависеть, сможем мы наследовать благословение, содержащееся в имени Иосифа, или нет. А именно, что приношение плода, прославляющее Небесного Отца, всегда и неразрывно связано со страданиями. Меня спрашивают, а можно как-то обойтись без этих страданий? Неужели плод всегда связан со страданиями? Неужели для того, чтобы приносить плод Богу, нужно испытать какие-то страдания? Неужели нет другого пути? Неужели все, кто приносит плод, проходят через страдания? И неужели всякий плод, который мы должны приносить как плод Духа, является результатом страдания? Действительно, это так. И другого пути нет. Я отвечаю, когда вы рождали ваших детей, вы же страдали. А почему вы решили, что духовный плод вы можете принести без страдания? Каждый человек, принося духовный плод, будет испытывать, прежде чем родит, то же, что испытывает роженица при родах. Она терпит скорбь, но потом, когда рождается ребенок, она радуется. Так и мы при рождении этого плода будем терпеть скорбь. И потом, когда он родится, мы будем радоваться. А как вы докажете упование на Бога, если у вас все хорошо? Никаких утрат, никаких потрясений, никто вас не клеветал, никто над вами не поглумился, ничто у вас не пропало, вы не больные, вы здоровые. Хорошо уповать на Бога. Попробуйте уповать на Бога, когда болезни вас постигли. Когда вы потерпели крушение, когда потеряли работу, когда машину украли, когда жена от вас ушла, изменила вам или муж изменил. Попробуйте остаться тогда верными Богу и продолжать уповать на Бога. Вот когда вы сможете остаться верными в этом случае, тогда и появится вот этот плод, прославляющий Небесного Отца. А посему такой уникальный род страдания является практически высочайшей привилегией только ученика Христова. Филиппийцам 1:28-30. «И не страшитесь ни в чем противникам. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение». Речь идет о том, что когда вас будут постигать какие-то скорби и утраты, ваши противники будут говорить, это Бог их наказал, потому что они нарушили Его волю. И вот когда они будут так говорить, Писание говорит, это для них есть предзнаменование погибели. То есть они противятся истине, и для того, чтобы показать, что они находятся в истине, а вы во лжи, они будут говорить, вот, если бы были в истине, вас бы это не постигло. И Писание говорит, это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. И сие не от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Обратите, здесь страдание как привилегия, не как наказание, а как привилегия, как несение со Христом Его напастей. Таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите во мне. Именно поэтому Писание говорит, что частью богатого наследия, содержащегося в первородстве Христа Иисуса, является страдание со Христом и за Христа, где нам представляется возможность принимать на себя злословие злословящих Его. Луки 22, 28, 30. «Но вы прибыли со мною в напастях моих, в моих утратах, в моих потрясениях, в моих болезнях, в моих скорбях, в моих злосчастьях, в том зле, которое постигло меня. И поэтому вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой царство, да идите и пьете за трапезой моею в царстве моем и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». Таким образом, первородство Христа Иисуса в имени Иосифа, который очень много пострадал, прежде чем была явлена награда, он пострадал со Христом. И как я часто говорю, если вы помните, Писание говорит, когда его предали братья, и когда он умолял их и плакал, чтобы они его не убивали, они бросили его в глубокий ров и оставили его там. И написано, и Бог был с ним во рве, а братьев в это время оставил. Возбуждаемые завистью, ненавистью к нему, они решили его убить, но Иуда и Рувим уговорили не делать этого. Они думали, что они потом возьмут его оттуда. Но братья увидели караван идущих купцов и сказали, давай продадим его, чтобы не было крови нашей на нем, не будем его убивать. Они продали за 20 серебряников его, и его отвезли в Египет. Там за свою истину, за свою святость, что он не захотел совокупиться с женщиной, госпожою своего господина, где он был управителем, она потребовала, чтобы он имел с нею физическую близость. Он сказал, я боюсь Бога, я не могу этого иметь. Мой господин все доверил мне, кроме тебя. И тогда она, обозленная, оскорбленная, что он ей отказал, начала кричать, созвала слуг и сказала, он хотел меня изнасиловать. Его берут и бросают в тюрьму на постоянное, на вечное пребывание там. Он не знал, когда он выйдет оттуда. Там не было того времени, что вот 7 лет дали, 10 лет дали. Это все. Если тебя упекли туда, ты будешь там до скончания, на всю жизнь. Но Бог, написано, был с Иосифом в тюрьме. Он был в доме Потифара, и Бог благословил дом Потифара удивительным образом за то, что Иосиф там был. Потом Бог благословил вдруг тюрьму. Вдруг в тюрьме началось Божье благословение, потому что Бог с Иосифом. И начальник тюрьмы это заметил. И он передал управление всей тюрьмой Иосифу. Иосиф, находясь в темнице, руководил всеми заключенными. Все заключенные обращались к нему как к начальнику. И потом Бог сделал его главою египетской империи, которая владела всею землею, и через которую Бог спас всю землю от голода. То есть, и как я сказал, выбирайте, Бог будет в страдании с вами, или же вы останетесь с теми, которые будут бросать нас в ров. Нас много бросали, нам копали яму, но жив Господь и жива наша душа. Те, кто копали яму нам и подобным нам, сами оказались в ней, пока еще этого они не видят, но не поставлены на скользкие пути, потому что им кажется, что все идет хорошо, никаких наказаний, наказание только на нас, а на них ничего нет. Так они говорили о Христе. Ну что, если ты был праведником, если ты Сын Божий, пожалуйста, садись с Христа, и мы уверуем, что это Бог с тобою, и ты Сын Божий. Но он не сошел со Христа. Над ним глумились, плевали, и он оставался на кресте. Его убили. Мало того, он погрузился в ад. Бог нам даст возможность в этом глумлении испытать, что такое ад, в этих страданиях, в этих болезнях. Но потом придет вечная награда. Мы восторжествуем над нашим собственным Египтом, мы будем господами нашего Египта, и Бог исцелит нашу землю, а нечестивые получат свою долю. Итак, таким образом, первородство Христа, как я сказал, в имени Иосифа, дает нам право разделить с Христом его напасти, чтобы затем разделить с ним его триумф и его царство. В связи с этим мы стали рассматривать благословения, данные Иосифу в формате наград, которые даны были ему за перенесение напасти со Христом, которые содержатся в первородстве Христа, представленного в его имени. Это образ вожделенных даров неба, образ росы, образ даров бездны, лежащей внизу, образ вожделенных плодов от солнца, образ вожделенных плодов или произведений от луны, образ превосходнейших произведений гор древних, образ вожделенных даров холмов вечных, образ вожделенных даров земли и образ благословений, явившегося в терновом кусте Моисею. При исследовании природы имеющихся наград, выраженных в формате благословений, доступ к которым открывается через перенесение напастей со Христом, мы отметили, что представлены эти награды Святым Духом в неких образных иносказаниях, а посему воспринимать и трактовать их в прямом смысле было бы крайне не только нелепо и неразумно, но и пагубно. Так как по своей исконной природе имеющиеся награды – это святое, чистое и неувядаемое наследие Христа, сохраняющееся на небесах для искупленного Богом остатка, призванного открыться для них через соработу их веры в предмете истины, возникающей от земли, с верой Божией в предмете милости, проникающей к ней навстречу с небес. А посему рассматривать имеющиеся награды в эквиваленте материальных ценностей означает совершать подлог, заменяя истину ложью и тем самым обращать себя в сынов погибели. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два образа наград за перенесение напасти со Христом в предмете дождя и в предмете росы. И обратились к исследованию третьего образа – это образ даров бездны, лежащей внизу. Мы отметили, что речь идет о некой вожделенной, то есть желанной бездне, хотя и лежащей внизу, которая является сокровищницей нетленных даров, которая по своей сути, как и сама благословенная бездна, сохраняющая их в себе, является неисследимой. При исследовании вожделенных даров бездны, лежащей внизу, мы отметили, что все награды за перенесение напасти со Христом призваны выстраивать для нас те возвышенные и непостижимые для нашего ума отношения, которым Бог предназначил протекать между ними и между нами и им, как партнерами, связанными узами брачного законодательства. А посему вожделенные дары бездны, лежащие внизу, ничего общего не имеют и не могут иметь с теми вещами в физическом мире, которыми озабочен весь мир, а именно, что нам есть и во что одеться. Общее обозначение бездны, когда оно впервые появляется в Писании, это морская пучина или глубь. При всем этом это такой объем и такая глубь, которые обладают бескрайной глубиной, безмерностью и неисчислимостью. Образ, представленный в бездне, вот символизирует вечные неисследимые замыслы Бога, содержащиеся в его недрах, обусловленных неприступным светом священной мглы. Далее образ бездны применим к обозначению премудрости Божией, содержащей в себе дивные великие судьбы или дивные предназначения для детей Божьих во Христе Иисусе. В силу этого словом бездна обозначаются все измерения, которые обладают бескрайней глубиной, безмерностью и неисчислимостью, которые на самом деле отражают и обуславливают безмерное и неисчерпаемое содержание сути природы Бога, людей и ангелов. Каждый из вас, как человек, как индивидуум, является бездной, которую невозможно исследовать. И если вы попытаетесь исследовать себя, это невозможно. Вы не увидите дна. Настолько человек, отдельный человек, неисследим. Это бездна. То есть Бог сотворил человека по образу и подобию своему. Как невозможно исследовать бездну, содержащуюся внутри самого Бога, то есть то, что содержится в нем, так невозможно исследовать и человека. И чтобы дать определение вожделенным дарам бездны, лежащей внизу, призванных выстраивать наши супружеские отношения с Богом, который представляет бездну, распростертую вверху над небесами, мы взяли за основание Псалом 84, стихи 11-14. «Милость и истина встретятся», то есть старославянское слово «встретятся» – это «встретятся». «Правда и мир облабзаются, истина возникнет из земли, будет рождена из земли и пойдет навстречу наверх, а правда приникнет к ней с небес. И Господь даст благо, благословение, и земля наша даст плод свой. Правда пойдет пред Ним и поставит на путь стопы свои. Мы отметили, что наша земля – это образ почвы нашего сердца, а следовательно и нашей бездны. Отсюда следует, что речь идет о таких дарах бездны, которые обуславливаются истиной, возникшей из почвы нашего сердца, возрожденного от семени слова истины, то есть о искупленной Богом бездне, в которой призвана зарождаться истина и которая призвана взращивать плоды истины в предмете ее вожделенных для нас даров. Исходя из имеющейся констатации, следует, что наши взаимоотношения с Богом, как со своим супругом, призваны выстраиваться на встрече истины и милости или же на их правовых взаимоотношениях, установленных предписаниями завета, предъявляющего требования к обеим сторонам, то есть как к истине, так и к милости. При этом мы обратили внимание на одну немаловажную деталь, а именно в разбираемом нами тексте «милость» при встрече с истиной будет облекаться в правду, чтобы передать нам власть и полномочия утверждать правосудие Бога, в то время как истина при встрече с милостью, облеченной в правду, будет облекаться в мир, чтобы вызывать и обращать на себя благоволение Бога в Его милости и правде. Таким образом, для союза этих уникальных отношений явно подразумеваются роли Бога и человека, а также существование определенных условий, на основании которых они встречаются. При этом мы отметили, что как образ дождя и росы в измерении Духа состоят из воды, обуславливающей замыслы и цели Бога, но исполняют абсолютно разные роли, в которых дождь представлен в формате учения, а роса в формате речи, передающей это учение. «Польется, как дождь, учение мое, как роса, речь моя». Второзаконие 32.1. Мы с вами говорили, когда мы принимаем Слово Божие, учение в сердце, это как дождь. Но написано, как речь, роса моя, оно передается через речь. Когда мы исповедуем речью то, что мы получаем, мы ратифицируем, мы приводим в действие, оно становится законным в нас. Любая истина, которую мы принимаем, становится законной только после того, когда мы исповедуем, что она стала нашей по праву нашего наследия во Христе Иисусе. Поэтому учение принимается через слушание сердцем, а ратифицируется речью, то есть исповеданием уст. Так истина и правда в измерении Духа также состоят из воды, обуславливающей намерение Бога, но исполняют разные роли. «Пусть, как вода течет суд, и правда, как сильный поток». Амоса 5:24. На иврите фраза «истина возникнет из земли», это будет произрастать из земли, будет давать ростки или молодые побеги из земли, будет производить работу в сердце, соответствующую ее сути, будет растить волосы на голове и на бороде. И мы знаем, что волосы – это признак, признание над собою порядка Божьего в лице его представительной власти. Где жена признает мужа главою, где дети признают родителей главою, где члены церкви признают пастора главою, а не просто председателем, которого они могут пасти и которым могут управлять. А результатом на возникновение истины от земли фраза «правда приникнет с небес» – это образ того, что Бог всегда будет обращать свой взор на истину, возникающую от земли, в формате своего к ней благоволения. А посему фраза на иврите «милость приникнет с небес» означает «обратить свой взор», «обратить свое благоволение, презрить на истину», «будет смотреть с восхищением на истину, возникшую от земли», будет успокаивать свой взор на истине, возникшей от земли, будет хвалиться истиной, возникшей от земли. Когда сатана предстал пред Господом, он ему сказал, обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Он не такой, как прочие люди. Он непорочный во всем, что он делает. Бог хвалился Иовом. Богу доставляет удовольствие хвалиться своими детьми. Ведь и мы иногда хвалимся, когда начинает говорить что-то о наших детях, то есть они не знают, что мы их родители, мы говорим, а это мой сын. Да вы что? Да, это мой сын, или это моя дочь. И тогда смотрят, вот Всем хочется иногда посмотреть на родителей этих знаменитых людей. И Бог хвалится ими, говорит, это мои дети. Это мои дети, потому что его дети являются носителями его генетики. По его детям можно узнать, кто Бог. Далее следует учитывать, что Бог всегда обращает свое благоволение на истину, возникающую от земли, в предмете своей милости, облеченной в правду, только тогда, когда истина, облегшись в мир, устремляется навстречу к милости, облеченной в правду. То есть не Бог вначале к ней идет, а вначале истина идет к нему. «Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам», говорит Господь Саваоф, Малахии 3:7. То есть Бог суверен, Он не будет насильно предлагать Себя. «Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам». А что Он не видит, что я нуждаюсь? Понимаете, гордые люди, они вот так, что Он не видит. Он видит, но Он ничего не может сделать, пока ты не дашь Ему права, не попросишь. То есть ты можешь получить милость Его только на Его условиях, а не на твоих. Вот Он видит и пусть сам усматривает. Сам усматривай. Он говорит, нет, ты не Бог, чтобы мне указывать, как мне тебе помогать. Я Бог, я сотворил тебя, и я установил правила, как я буду с тобой общаться и как я буду тебе помогать. Поэтому это очень важно. «Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам», говорит Господь Саваоф. Исходя из этого стиха, чтобы явить свое правосудие пред небесами, землей и преисподней, Богу прежде необходимо сочетать пред Своим лицом милость и истину. Как юноша сочетается с девой, так сочетаются с тобою сыновья твои. И как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой. Исайя 62:5. Вот когда мы идем навстречу к Нему, и Он устремляется навстречу к нам, вот это есть это сочетание. И Бог в это время радуется, хвалится нами. Другими словами говоря, сретение или встреча истины с милостью дает Богу возможность явить в этой встрече и через эту встречу свое правосудие и свою правду над всеми непокоряющимися Евангелию Царствия, начиная от тех, кто отрекся от своего первородства и заканчивая миром, лежащим во зле и согрешившими ангелами. Однако, чтобы полнее рассмотреть вожделенные дары бездны, лежащие внизу, которые, как мы пояснили, являются плодами истины, произращенными в почве доброго сердца человека, мы решили несколько полнее рассмотреть, чем или кем по Писанию является истина и чем она отличается от милости, облеченной в правду. Какое назначение сретение истины с милостью призвано выполнять в наших взаимоотношениях с Богом? Какие условия необходимо выполнить, чтобы наше сердце стало бездной, способной принимать истину и взращивать ее для сретения с милостью Бога, облеченной в правду? То есть, что сделать, чтобы благовествуемое Слово Божие оплодотворяло наше сердце? Ведь будет сердце человека злым или добрым, будет зависеть от наличия присутствия или отсутствия в его сердце ковчега завета со всеми находящимися в нем и одесную его вещами, которые как раз и будут теми инструментами и теми силами, которые помогут нам взрастить истину для сретения с милостью. И, наконец, по каким результатам следует судить, что наше сердце является бездной, лежащей внизу, которая содержит в себе вожделенные дары, могущие в измерении предрассветной мглы четвертого измерения, знаменующей собою первые плоды жатвы, быть вознесенными навстречу Господу на воздухе. В определенном формате мы уже рассмотрели вопрос первый, остановились на рассматривании второго, а именно, какие цели преследует Бог в сретении истины, возникшей от земли, с милостью проникшей к ней с небес? Или же какое назначение в нашем совершенствовании в образ Небесного Отца призвано выполнять сретение истины, возникшей от земли, с милостью Бога, проникшей к ней с небес? И первое, на чем мы сделали ударение, так это на том, что сочетание земного с небесным и небесного с земным является лейтмотивом всех целей и действий Бога в Писании. То есть все цели Божьи сочетаются в сочетании небесного с земным. И чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. Колоссянам 1:20. Это не единственное место Писания. Во-вторых, сретение истины с милостью – это поклонение во святилище Духа человека, в котором человек встречается с Богом. учитывая, что Он живет в нас, если Он живет в нас, то мы ежедневно, ежечасно можем встречаться с Ним в нашем духе, где истина встречается с милостью, там, в этой бездне, в нашем сердце. В-третьих, встретение истины с милостью – это образ сочетания избранного Богом остатка со Христом из множества званых. В-четвертых, при встретении истины с милостью истина будет облекаться в мир, а милость – в правду. Учитывая, что истина, возникающая от доброй почвы нашего сердца, обуславливает святость Бога, пожирающая в своем гневе всех тех, кто не соответствует ее нормам и ее стандартам, которая образно обуславливается числом 10. Так как в определении сути истины, так и в ее назначении мы ограничимся форматом, состоящим из 10 составляющих, хотя их и гораздо больше. И на предыдущем служении мы уже рассмотрели 4 составляющие, посему сразу обратимся к 5-й. Встретение истины, возникающее от бездны, лежащей внизу, с милостью, проникающей к ней с небес, призвано дать нам возможность отложить прежний образ жизни ветхого человека, изливающего в обольстительных похотях, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Ефесянам 4, 17, 24. «Посему я говорю и заклинаю Господом, что бы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, изливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Человек, который полагает, что он утвержден в истине и живет по истине, но не разумеет сути святости истины, выраженной в постоянном и тотальном освящении всех сфер своей жизни с целью тотального посвящения всех сфер своей жизни Богу, никогда не сможет отложить прежний образ жизни ветхого человека, изливающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума своего, чтобы облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности, святости и истине. По той простой причине, что такой человек не разумеет и не приемлет, как мы с вами говорили и на предыдущем служении, чего и кого следует избегать, от чего и от кого следует отделяться, к чему или к кому не следует прикасаться, что или кого и каким образом следует любить, а что или кого следует ненавидеть, что или кого следует проклинать, а что или кого следует благословлять. Это суть тотального освящения. И как мы неоднократно говорили, что для выполнения требований тотального освящения Писание предписывает также, какие принципы, какие средства и какие инструменты следует задействовать, чтобы выполнить эти неукоснительные требования, выраженные в тотальном освящении. То есть это сила креста Христова. Это заповеди или учение о кресте Христовом, которое может осветить нас. Там происходит полное освящение. Там человек полностью во Христе Иисусе умирает как для мира, как для своего дома, так и для своей души. Там происходит обрезание его духа или обрезание его сердца, и с этого времени он может посвящать себя. В-шестых, встретение истины, возникающей от бездны, лежащей внизу, с милостью, приникающей к ней с небес, призвано дать нам возможность познать истину и сделать нас свободными от греха. Иоанна 8, 31-32. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными». Познанная истина – это истина в предмете милости, с которой мы сочетались узами брака, предусматривающая брачное законодательство, налагающее требования на обе стороны, где каждая из сторон призвана представлять интересы друг друга в соответствии взятых на себя обязательств. Вот как коротко описываются эти взаимные обязательства и роли. Матфея 6:33. «Ищите же прежде Царство Божие в правде Его». Я поставил здесь предлог «в», потому что в оригинале «ищите в правде», а не «и правда Его». Потому что Царство Божие – это и есть правда, мир и радость. Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Поэтому невозможно Царство Божие или правда, которая является Царством Божиим, отдельно искать ее от Царства. Ищите Царство Божие и правды. Царство Божие можно искать в правде, в мире и радости. И это все, а остальное приложится вам, будет бесплатным приложением. Поэтому прерогатива наша – искать Царство Божие в Его правде, а прерогатива Бога – заботиться о всем остальном. И когда мы начинаем заботиться о всем остальном, да еще и указывать Богу, как нам помогать и что мы хотели бы, то мы не ищем в это время Царство Божие, а выполняем роль Бога. То есть хотим занять место Бога. Поэтому все эмиссары, которые учат людей о материальном процветании, что нужно востребовать это материальное процветание, нужно его желать, нужно иметь, нужно заранее ставить в своей голове, что вот я в этом году хочу заработать 5 миллионов. Это говорит о том, что эти люди занимают место Бога. А вы понимаете, что будет с этими людьми, кто занимает место Бога, вместо того, чтобы выполнять свою роль? Я одному из таких претендентов, который был в нашей церкви, потом покинул ее, потому что принял это учение, и он говорит: понимаешь, пастор, надо иметь вот себе, ну вот хотя бы миллион для начала, вот, и Бог даст тебе этот миллион, надо поставить его цель и размышлять о нем, и думать о нем. И я говорю: а что, если Бог хочет тебе дать в этом году не миллион, а 10? А ты ограничиваешь Бога миллионом, ты говоришь: вот миллион поставил, и он расширил глаза и не знает, что отвечать. Я говорю: ты понимаешь, ты будешь противником Бога. Бог хочет тебе 10 миллионов дать, а ты себе миллион поставил. Или напротив, Бог хочет тебе дать только 500 тысяч в этом году, а ты миллион поставил, ты опять будешь противником. В Писании написано, чтобы ты не заботился об этом, чтобы ты был доволен тем, что у тебя есть, а Бог сам позаботится, кому сколько дать, чтобы взрастить нас правильно в вере. Ищите же прежде Царство Божие, и это все приложится вам. То есть в правде Его, и это все приложится вам. Правда Божия прежде всего призвана выражать себя в добрых делах или в делах Божьих, обуславливающих волю Бога. Давайте посмотрим просто коротко. Очень много мест Писания, которые обуславливают волю Бога и показывают, что такое добрые дела. Добрые дела – это не проходя мимо, бросить нищему что-то, или кто у тебя просит дать ему. А вот смотрите, в чем выражаются добрые дела для Бога. Что Бог рассматривает добрым делом или делом Божьим, потому что это взаимозаменяемые термины, и это одно и то же. Иоанна 6:29. Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». То есть первое, о чем сказал Иисус, они сказали: «А как творить добрые дела? А что такое дела Божие?» А Иисус сказал: «Дело Божие, чтобы вы веровали в представительную власть Бога, того, кого Он посылает». А мы не хотим. Мы будем выбирать себе таких учителей, которые будут льстить нашему слуху. А мы будем сами их выбирать путем голосования. И посмотришь тогда, и сами будем служить, как захотим, и сами будем строить свое служение, как захотим. То есть мы выстраиваем служение, порядок служения абсолютно не по Писанию. Внедряются танцы в служение. Я говорю: где вы видели, чтобы в храме проходили танцы? Где, когда? Танцы проходили за пределами храма. Мы можем за пределами служения на каком-то вечере потанцевать. Это не грех. Я понимаю, если люди пугаются: как? Нельзя, нет. Где мы, как вечеря любви или где-то, где не идет поклонение, там можно. В храме это было нельзя, а вне храма это было необходимо. Люди плясали, люди танцевали от радости. Конечно, это не были танцы, выражающие секс. Потому что сегодня люди танцевать-то не умеют. Выпустите их танцевать, у них только одно место внизу начинает ходить. Они не могут что-то руками сделать, плечами повести, а вот только этим задним местом. И когда придешь в это харизматическое, так называемое, служение, впереди тебя начинают это что-то делать. Один брат мне говорит, он недавно покаялся у нас в церкви, а другой его брат приехал из Германии, харизмат, потащил его к харизматам. Я уже рассказывал вам этот случай. Он мне говорит: пастор, я вчера был у харизматов. Глаза вылупил такие. Недавно покаялся человек, блудяга бывший такой. И он говорит, я сказал ему: слушай, тащи меня скорее отсюда, я сейчас кого-нибудь изнасилую. Что, говорит, они там делали, как они там, говорит, даже в баре так не делают. То есть, о чем я говорю? То есть, что это внедрилось и доказывает, то есть, с ликами будем славить Бога. С ликами – это с танцами. Но там славили Бога не в храме, а за. Но там вы не видели, чтобы хористы пели и во время приношения жертв. Представляете себе, Христа убивают, да, на кресте, а вы танцуете вокруг креста. Вы можете себе такое представить? А ведь при поклонении мы же возвещаем смерть и воскресение Его. И как можно при смерти, когда жертву убивают, приготавливают, то есть как можно танцевать, когда кровь льется? И тем не менее люди не понимают, не соображают, что евреи никогда этого не делали и не делают. Никто в синагоге не танцует. Поезжайте в Израиль, вы увидите, когда на праздники, и там идут праздники, люди могут танцевать на улицах, петь песни. Но когда они приходят в синагогу, там очень все строго. Они слушают Слово Божие и молятся. И больше ничего. Если поют, то это пение очень благолепное и благоговейное. Поэтому мы должны веровать в того, кого послал Бог, а не в того, кого мы выбрали или кто сам себя поставил. Далее, 1 Петра 2, 13, 16. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли как верховной власти, правителем ли как от Него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро, ибо такова у вас есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии». То здесь говорится о том, в чем мы должны быть свободными. Мы не должны свободу от греха, нам дана свобода от греха. А непокорность всякому человеческому начальству – это есть грех. Мы должны быть свободны от этого и должны быть покорны всякому человеческому начальству. Это и есть дело Божие, доброе дело. И если мы будем веровать в того, кого Он послал, а этот, того, кого Бог послал, будет учить нас, потому что тех, кого Бог посылает, Он влаживает в их сердце свою премудрость. Я понимаю, что многие люди не признают этого и говорят, что их голова есть дом советов премудрости. У нас есть своя собственная голова. Они этого не признают. И они любое откровение торпедируют, не принимают его. Они ищут место, где бы можно противиться и где бы можно опротестовать это откровение. Только потому, что, во-первых, оно исходит не от них, и, во-вторых, что они не могут его постигнуть разумом. В седьмых сретение истины, возникающей от бездны, лежащей внизу, с милостью приникшей к ней с небес, признано наделить нас способностью утверждать суд Божий в соответствии с законодательством, содержащегося в заповедях Господних. Псалом 110:7. Дело рук Его – истина и суд. Все заповеди Его верны. Смысл данного определения таков. Дело рук Его – это Его суд, основанный на Его истине, содержащийся во всех Его заповедях. Исходя из беспрекословного установления Божия, связанного с нашим происхождением, Бог не может производить свой суд на земле, если не найдет подобного себе человека в лице мужчины или женщины для приведения своих решений в жизнь. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над всею землею. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их». Бытие 1, 26, 27. Написано, «И нарек им имя в день сотворения их человек». То есть Бог сотворил первых мужчину и женщину, они были подобными Ему, и они могли утверждать Божье правосудие, давать Богу возможность, чтобы Он утвердил свое правосудие на земле. Дело в том, что Бог, если мы зависим от заповедей Божиих, то Бог тоже зависит от своих заповедей. Не думайте, что Бог сделал нас зависимыми от своих заповедей, а сам свободен от них. Бог является рабом своих заповедей, которые Он дал нам. Давайте прочтем 137 Псалом 2. «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Согласно этого местописания и выше, которое мы прочитали, произнося какое-либо слово, связанное со своими намерениями и обещаниями или намерениями, Бог становится рабом своего слова. Он теперь обязан выполнить это слово. И поэтому, когда Он сказал, «Да владычествуют они, как мы, на небесах», то теперь Бог может производить свой суд на земле, только когда мы увидим, что Он хочет произвести свой суд, и скажем Ему, что мы готовы это сделать, и мы хотим этого, потому что мы можем производить Его суд только на Его условиях и только будучи праведными. «По могуществу силы Своей, которая у Него не убывает, у Бога есть все средства и все возможности исполнить сказанные им слова, точно указанное им время». Богу не помешает, как некоторые думают, что «О, церковь не готова, и поэтому Бог не может сейчас ее восхитить». Бог мог восхитить церковь в любое время, просто не пришло еще время. Не потому, что мы не готовы. Те, кто не готовы, останутся, не готовые всегда будут. А готовые всегда были. В готовых никогда не было недостатка. Они всегда существовали от начала мира, готовые. Они назывались избранным остатком. Иногда люди не имеют о них понимания, кто эти люди. Даже Илья не был готов понимать эти вещи и думал, он один остался у Бога. Он говорит, «Господи, я один остался, моей души ищут». А Господь ему говорит, «Ты не один, у меня есть еще 7000, которые так же, как и ты, не преклонили колено пред валом, и уста их всех не лобзали его». Видите, у Бога был остаток. И он сказал, «Да пусть хоть как песок будет морской, столько будет сынов Израилева, спасется только остаток». То есть готовые. А они всегда были. Поэтому, как только придет указанное Богом время, которое Он назначил, жатва народов, то Он совершит свой суд. А посему, прежде чем Бог произносил какое-либо слово, связанное с землей, у Него был человек заранее, которого Он предузнал до сотворения земли в лице Своего единородного Сына в достоинстве Сына Человеческого, который в семени слова истины будет приниматься доброй почвой искупленных им детей, и которые путем исповедания веры своего сердца будут утверждать его совершенную волю в его неизменном правосудии, содержащемся в его заповедях. Вы скажете, не было таких людей. Адам согрешил, но был другой Адам, который не согрешил, и тоже был в теле. И поэтому Бог прав будет, когда через Иисуса Христа будет утверждать свое правосудие на земле. А уж подумайте, что Иисус всегда четко выполнит волю своего Отца. И те, кто позволит Святому Духу поместить себя в Иисусе, будут знать, что нужно делать, чтобы утверждать Его суды. Так как нам предстоит еще совершить величайшую тайну, которую разум человека не может постигнуть, это хлебопреломление, участвовать в крови, пить ее и есть тело Его, предметия пресноков, я попрошу всех встать, склонить наши головы, склонить колено, мы будем молиться, и все желающие бросить вызов своему ветхому началу, возможно, своей болезни, возможно, у кого-то есть обида, вы можете сейчас выйти сюда и сказать, «Господи, я оставляю обиду, я прощаю моего обидчика», и тогда вы сможете участвовать в этом великом таинстве и, возможно, получите исцеление, физическое исцеление, потому что здесь лежит исцеление, здесь лежит восстановление, здесь лежит свобода от греха, здесь лежит обрезание нашего духа. Склоним колено, будем молиться, мы ждем вас. Аминь.
Силу крови, скажи, и обрезание.
буду молиться вместе с вами, вашей молитвой, и прошу вас глубоко верить в то, что Бог на месте всем, что Он готов избавить вас от любого вида проклятия, от любой зависимости, исцелить вас от любой болезни. Мало того, что Он готов, Он хочет этого, Он страстно желает этого, Он любит исцелять, Он любит прощать, Он любит изглаживать из своей памяти беззаконие посредством крови Иисуса Христа, когда к Нему обращаются на Его условиях. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы желаете и готовы принять от Бога дар неизменной благодати. Молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с моей болью, сердечной раной, моим позором, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели меня, защити меня, покрой мой позор. Я принимаю в мое сердце Твое слово, Твое исцеление, Твою свободу, Твою радость, Твою праведность, Твое искупление. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да будут прокляты все болезненные вирусы и все болезни на теле твоем и в теле твоем. Да отступит от тебя всякий недуг. Да будут разрушены все демонические оковы в твоей жизни. Да будешь ты выведен из тьмы на свет. Да защитит тебя Господь кровью завета вечного. И да почает на тебе благословение гор древних и холмов вечных. И благословение явившегося в терновом кусте да придет на голову твою и на потомство твое. И весь народ да скажет аминь. Итак, прежде чем мы приступим к великому таинству, я прочту место Писания, первое послание Коринфянам, глава 11, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, а не ближнего. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, имеется в виду, осуждает ближнего своего. Тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, а не ближнего, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Участвовать в этом великом таинстве имеет любой человек, который принял Иисуса Христа в свое сердце и запечатлел свою веру крещением водою. Исключением являются дети, которым нет необходимости принимать крещение водою, потому что Бог вменяет им праведность. В крещении водою мы утверждаем праведность, а дети уже являются праведными, им не надо ничего утверждать. Писание говорит: если мы не будем как дети, мы не войдем в Царство Небесное. Поэтому детям не надо ни рассуждать, ни утверждать. Они по своему состоянию сердечному являются праведными пред Богом, а нам надо утверждать эту правду. То есть нам надо рассуждать об этом. Поэтому Многие люди говорят, как это так? У вас дети участвуют. Они же не умеют рассуждать. А я говорю, а это не им написано, это вам написано. Это вам написано, чтобы вы дошли до их уровня, чтобы вы научились прощать и не мысли о себе. Представьте себе, что пасхальная вечеря сама по себе образно раньше кем принималась. Ведь ее принимали в семьях, и там участвовали дети, и женщины, и все. И иногда я говорю тем, кто говорят, детям нельзя, я говорю, а женщинам почему можно? Если детям нельзя, тогда и женщинам нельзя. Раз вы детей отстраняете от этого, тогда женщин тоже отстраните. Потому что по Писанию, там, где женщины, они вместе с детьми все время были. Бог не вменял греха женщинам и детям то, что вменял мужчине. Он убивал за грехи мужчин, а женщин и детей оставлял в живых за те же грехи, не вменяя им этих грехов. Вот Бог не вменяет детям грехи определенные. Просто не вменяет. За счет того, что их сердце обладает способностью не носить обиды. А если наше сердце обладает способностью носить обиды, горечь эту и не прощать, я не могу простить. Оно вот там находится. Из-за этой обиды мы начинаем судить наших ближних, то, конечно же, мы будем наказываться Господом. Поэтому всякий, кто не имеет обиды в своем сердце, вышел сюда и отрекся от нее, простил, то он может принимать. Всякий, кто не имеет тайного греха, если имел, исповедал его, оставил, может принимать. Всякий неотлученный, не взятый на замечание, не может принимать. Есть отлученные, которые не признают этого. Их отлучили, они сами себя отлучили. Говорят, ну что? Если я оставил вашу церковь, это не говорит о том, что я Бога оставил. Смотря как вы оставили церковь, как вы ее оставили. Если вы ее оставили, осуждая ее, то уже ни в какой церкви вы не найдете мира с Богом. Никогда. До тех пор, пока не найдете мира с той церковью, которую вы оставили. Потом нужно знать, куда вас Бог привел. Мы часто говорим, не бегайте, а узнайте, где вас Бог хочет видеть, где Он хочет открыть вам нечто, чего вы не знаете, и где Он хочет взрастить вас. Поэтому все желающие участвовать, независимо от того, являются они членами данной поместной церкви или гости, если вы приняли Иисуса Христа вашим личным спасителем, запечатлели веру свою крещением водою, не имеете обиды в своем сердце, тайного греха и не находитесь на отлучении и на замечании, можете участвовать. А теперь я попрошу всех встать, и мы будем молиться об опреснике. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твое ломимое тело. И когда оно в предмете этого опреснока пойдет по рядам Твоим, и мы будем прикасаться, причащаться от него, принимать и есть его, то да будет оно благословением для нас, а не проклятием. Да принесет оно Твое исцеление, Твою жизнь, Твою смерть, Твое воскресение. Да будут разрушена всякая болезнь и всякая сатанинская зависимость, когда мы будем прикасаться и есть от тела Твоего. Да будет это благословение в нас и через нас. Благодарим Тебя за возможность участвовать в этом и поклоняемся пред величием Твоим во пресноке всем, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Написано, и когда Христос благословил, преломил. Вот как я сейчас преломил, мы благословили, точно так вы сами преломляете. Христос не ломал кусочки для каждого апостола. Он просто взял, преломил и подал на две стороны, сидя за столом с апостолами, и сказал, разделите между собою. Поэтому каждый должен был преломлять сам для себя. Взяв кусок, каждый апостол должен был отломить от него кусочек для себя и передать другому. Преломление означает смирение, преломиться, быть преломленным, то есть надломиться, для того, чтобы показать вот это смирение и признать тот фактор, что мы были участниками преломления Его тела. Наши грехи вбивали Ему гвозди и били Его плетью, и наши грехи вознесли Его на крест. И когда мы это осознаем и принимаем это, что здесь мы обмениваемся судьбою, мы принимаем Его чистую судьбу, опреснок, там нет квасного, там нет греха. и мы принимаем его судьбу. А он в это время берет нашу судьбу и потом бросает ее на дьявола. Потому что, чтобы восстать ему из мертвых, ему надо было сбросить с себя грех, который он взял на себя, на подлинного виновника, на козла отпущения Азазель, который и понес все эти грехи в пустыню. А он, которого убили, теперь невиновен, когда грехи были перенесены на Азазель, на козла, на другого. И он поэтому мог воскреснуть. Я понимаю, что определенные люди будут возникать против этого учения только по той простой причине, что являются этими козлами. Они не хотят принимать этого, потому что сами являются этими Азазель. Азазель это злостное демоническое существо. В оригинале у евреев это слово Азазель. Переводчики перевели слово «Азазель» – «козел», то есть злостное существо демоническое, высокого княжеского происхождения демонического, они перевели как «козел отпущения». А на самом деле этот козел имеет имя. Один для Господа, а другой для Азазель написано. Они, а другой для отпущения. И поэтому они говорят, это один и тот же Христос. Здесь он умирает, а там он грехи наши уносит. Я говорю, а потом? Он уносит, он же должен возвратиться. А он, козел, не возвращается. Он что, умер и назад не возвратится? Как вы думаете, куда этот козел? Там же говорится, в землю непроходимую этот козел уже не возвратится. Он уносит наши грехи. Я говорю, да, он унес грехи, а сам-то он возвратился. Поэтому он понес грехи до определенного момента, вот здесь. Он взял их на себя, на жертвенники. Но потом, когда они были тут же возложены на другого козла Азазель, и тоже исповеданы были грехи на другого козла, и его отпустили в пустыню, то этот козел уже не возвратился. Мало того, от этого козла отпущения кровь не вносилась во святилище, и его не убивали за эти грехи. Поэтому не нужно Христу приписывать вот эту часть. Христос умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Поэтому всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Я попрошу всех встать, и мы будем молиться о чаше. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за чашу завета, изливаемую в оставление многих грехов. Благодарим Тебя, что в этом новом завете Ты соделал нас новыми людьми. И да будет благословен народ Твой пред лицом Твоим. И когда сия чаша нового завета пойдет пред ними, и они будут пить из нее, да будут они благословенны, и да наполнятся они Твоею энергией, и да будут они исцелены от всякой болезни своей. Благодарим Тебя и поклоняемся перед чашею завета, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, тот ряд, к которому подходит, встает. Точно так, как вы участвовали в помощи друг другу, в преломлении хлеба, поучаствуйте и в чаше. Чаша – это Христос на все века, на все времена одна. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Хочу напомнить, что Христос, говоря о Своем пришествии, говорил, что вначале придет Илья, который должен предвозвестить Его пришествие, а потом придет Он. Поэтому евреи ждут Илью. Они знают, что Он придет только после Ильи. И когда Илья пришел, они Его не узнали в лице Иоанна Крестителя. Иисус сказал, если хотите знать, Он есть и Илья. Когда они сказали, Господи, Но Илья должен был прийти прежде, а он говорит, если хотите знать, Иоанн есть Илья. Он пришел в духе и силе Ильи. Он так же, как Илья, носил одежду из верблюжьего волоса, и так же, как и Илья, был Назареем. Мы об Илье знаем очень мало, но если мы увидим, кто такой Иоанн, то по Иоанну можно судить немножко об Илье, что Илья был Назареем от чрева матери своей, потому что Иоанн полностью был копией его. Он носил точно такую одежду из верблюжьего волоса, как Илья, и был припоясан кожаным ремнем, и ел акриды и дикий мед. Что делал Илья? То есть он был отделен от людей, освящен и находился в присутствии Бога, уходя все время в уединение, получая откровения от Бога и принося к народу израильскому. И, конечно же, сегодняшний Илья точно такой же. Он не воспринимается людьми в силу его необычного одеяния, необычного такого учения, потому что это учение, связанное, что благословение не бывает без проклятия. Это не чистая одежда. Наше тело не наследует Царство Небесного, но оно искуплено Богом, и Он заложил в наше тело элемент воскресения. И когда придет уготованное, назначенное Богом время, Он скажет Сыну Своему, «Сын мой, разрешаю тебе мертвых воскрешать и живых восхищать». Иисус немедленно передаст это откровение Святому Духу, а Дух Святой немедленно передаст это откровение каждому человеку, кто будет готов к восхищению. И поэтому мы в тот день, в который будем восхищены, узнаем об этом. И в этот же день воскреснут мертвые в измененных телах и придут к нам. И мы с ними здесь на земле встретимся, а потом уже вместе с ними будем восхищены, встретены Господу на облаках, и так всегда с Господом будем. И Писание говорит, утешайте друг друга всеми словами, особенно в тот момент, когда мы теряем кого-либо из наших близких, в смысле хорошим теряем, когда они переходят из времени в вечность, когда они просто умирают, и когда люди не знают, где они с ними встретятся. Многие думают, что «О, я встречусь с ним на небесах». Но неизвестно, пошел этот человек на небеса или он пошел куда-то в другое место, где вы с ним встретитесь. Если он был мертвым для греха и умер во Христе, то, конечно, и вы такие, то тогда вы с ним встретитесь в небесах. Итак, если те, которых по какой-либо причине прошли? Если нет, я попрошу всех встать, и мы провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.